Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
17 часов 5 минут. У микрофона Петр Кузнецов. Всем добрый вечер. Программа «Поток», информационная картина дня. О всем главном к этой минуте будем говорить в течение ближайших 60 минут. В этом часе сильные дожди привели к разрушению дамбы в пригороде Барнаула. Мы поговорим со спасателями. В Москве проходят праймерис в Мосгордуму о первых результатах с членами оргкомитета инициативной группы «Моя Москва», которая все это и устроила. Журналисты телеканала «Звезда» до сих пор удерживаются украинскими силовиками. Мы поговорим с секретарем Союза журналистов России о том, какие, может быть, требования выдвигаются, где сейчас находятся журналисты и кто подключается к операции по освобождению. ООН подсчитала число украинских беженцев. Инициатор волонтерского движения «Братская помощь» в Ростове-на-Дону расскажет, сколько же людей прибывает, продолжает прибывать в Ростовской области и совпадают ли это числа с тем, что называют сегодня в ООН. Геннадий Зюганов выступил с идеей проведения референдума о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград. Собственно, все подробности мы в прямом эфире у Геннадия Андреевича узнаем. Ну и опять футбол. Сборная России уже прибыла в Бразилию. Видимо, добирается сейчас до отеля. И через несколько дней начнется чемпионат мира по футболу. Мы не самыми первыми вступаем в турнир, но, в общем-то, уже совсем скоро будем наблюдать, как наши играют с Южной Кореей. С экспертами мы поговорим о шансах и, опять же, как сборной России играть без Романа Широкова.
Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С Алтайского потопа мы начинаем. Итак, сильные дожди привели к разрушению дамбы в пригороде Барнаула. Паводковая вода затопила более 40 домов, сообщает информагентство. Сегодня большинство жителей поселка Ильича, где произошел прорыв, уже эвакуированы. В барнаульском поселке Затон, где уровень воды в реке превысил критическую отметку почти на 2 километра, не осталось ни одного непотопленного дома. Начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Липунов на прямой связи с радиостанцией «Говорит Москва». Андрей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На эту минуту какова обстановка с паводком?
Ну, на данный момент порядка 700 человек выселены из поселка Ильича. Около 300 домов подтоплено. В принципе, все люди живы. И каких-то катастрофических на данный момент не произошло. В течение всего дня сегодня работали силы с утра, чтобы сдержать плотину, подсыпали ее, укрепляли железобетонными конструкциями, но в любом случае стихия оказалась сильнее, и поселок сейчас подтоплен. Он, в отличие от нашего поселка Затона, который затоплен полностью, и туда только пароходы ходят, из Ильича можно выбраться, и поэтому процесс эвакуации был проведен, скажем так, организованно и быстро.
Андрей Федорович, 300 домов – это только в поселке Ильича. Вот в общем картина как выглядит? Сколько всего домов потоплено в крае? Есть такая информация?
Да, конечно, есть информация. У нас около 80 поселков попало под подтопление. Более 32 тысяч человек эвакуированы из своих мест. И, соответственно, около более 10 тысяч домов попали под подтопление. Это серьезный момент. Сейчас ситуация развивается таким образом, что в верховьях вода уже практически ушла, поселки освободились, хотя дожди выше в Республике Алтай прошедшие опять дают некое подтопление, но, в принципе, основная масса вода ушла, и там уже начались восстановительные работы, особенно внимание на мосты, потому что более 60 мостов у нас снесено. Средняя часть Алтайского края, именно в районе Барнаула, Новоалтайска, здесь, где вот находится поселок Ильича и Затон, здесь у нас сейчас пик мы проходим как раз воды, самая верхняя точка, и тут идут самые, все силы МЧС, все силы местной власти, губернатор лично находится на поселке Ильича, занимается этим вопросом, контролирует ситуацию эвакуации. И мы ожидаем, что вниз по течению в районе Павловска, Шалобулихинского района и города Камня на Оби завтра, послезавтра у нас будет приходить большая вода, и там уже ведутся вопросы, решаются по эвакуации, по предупреждению населения и по подсыпке дамб, чтобы сохранить эти поселки от потопления.
Про прорыв дамбы информация звучит несколько пугающе. Что вообще за дамба, что из себя представляет, и что и от чего она охраняет?
Ну, она отделяет поселок от Оби, от основного фарватера, ну, скажем, от основного объема воды она отделяет. Она построена, ее поддерживают всегда в нужном состоянии. И в преддверии того, что понимают, что вода задавлена, ее очень занимались. Но поток был такой, что просто физически и человеческие усилия, и сама дамба не выдержала такого объема воды.
Сейчас
он пошел
заделывают
выше уровня самой дамбы, и тут уже решать нечего было.
Заделывают сейчас, работы ведутся?
Или да, работы ведутся, но, скажем так, все, что в прорыв дамбы, какая масса вода могла зайти и затопить поселок, она зашла. Угу. И поэтому сегодня основная задача – это эвакуация, сохранение имущества, охрана и, ну, скажем так, уже ограничение поступления воды дальше из поселка. Как пик будет проходить, тогда уже будут восстанавливать дамбу в полном объеме.
Андрей Федорович, техники людей вам хватает, и насколько активно присоединяются волонтеры?
Ну да, губернатор выступил с призывом ко всем жителям, те, которые на территории не подтоплены, чтобы общественность подключилась к работе силам МЧС и силам, ну, которые официально работают, организации занимаются сохранением, местные власти, краевые там, и люди сами, которые работают. И поэтому у нас активно очень едут отряды, очень много приходит гуманитарного груза, буквально на днях наш самая ближайшая наша область, Восточно-Казахстанская область, прислала большой объем грузов, несколько КАМАЗов пришло, которые по краю распределяются, борты МЧС привезли, с соседних регионов приходят, и сами жители края из тех районов, где не подтоплено, активно просто продукты, там, одежду теплую, постельные принадлежности, очень много направляется в зону подтопления. Поэтому, должен сказать, ну, скажем так, спасаемся и всем краем, и практически всей страной.
Да, Андрей Федорович, скажите, куда вы отправляете эвакуированных, хватает ли помещений, мест? И все ли вообще соглашаются на эвакуацию, потому что вот по опыту Дальнего Востока мы знаем, что до последнего сидят, отказываются ни в какую, то есть приходится даже силой людей из дома вытаскивать.
Да, у нас более 80 больших только эвакуационных пунктов открыто. Это в санаториях, в школах, в детских садах, там, где не подтоплено. Они готовы принять более 20 тысяч жителей, но постоянно находится 2-3 тысячи только в сумме во всех этих ПВРах. Вот у нас прилетала вице-премьер Голодец, как раз смотрела работу пунктов, отмечала, что ну, на высоком уровне они организованы. Но сразу сказать, разные, естественно, в зависимости от ситуации, от местности, по-разному организованы эти пункты. И люди, должен сказать, предпочитают оставаться дома вот до последнего. Вот обходы под роспись, вплоть до этого. И губернатор вообще объявил фактически чрезвычайную ситуацию, всем организациям дал команду, если вода пошла, в принудительном порядке удаляться с мест, потому что одно дело за час до того, как вода вывести человека, а другое дело, когда уже поток зашел. Вот мы сами с губернатором были в Череше, когда поток только зашел, и там была ситуация вот на глазах. КАМАЗ пошел людей вывозить, собирать по домам, только вода пошла, отказались. Через час началась паника, срочно, немедленно вывозите, пошел КАМАЗ и утопили его. То снимали уже лодками МЧС людей. Сидят на крышах, идите туда продукты, не пойду. Вот эта проблема есть, но в любом случае основная масса осознанно подходит и своим, как бы, ну, своими силами защищаются и содействуют, скажем так, работе МЧС и других структур.
А вы затронули тему социально важных объектов. Скажите, сейчас угроза где-то в каком-то районе для коммуникации, для тех же больниц, детсадов существует? Потому что вот совсем недавно приходилось, что затопило трансформатор, не было света.
Попало, но они уже все вышли практически из зоны подтопления. У нас вопрос возник, естественно, только один. Это основная, это сдача ЕГЭ для ребят, которые вот выпускники в школах подтопленных. Были определены резервные дни, и на данный момент все вопросы с этим сняты. По социальным учреждениям, ну, должен сказать, что особенно в предгорьях, там уже опытные люди понимают эту ситуацию. Школы и детсады, как правило, возводились на возвышенностях, и они как раз и становятся пунктами временного размещения опасность для всех остальных жителей, которые, ну, в поймах живут ближе к реке.
Подытожим. Уровень воды в целом снижается, дождей сильных, насколько я понимаю, уже не ожидается, то есть все идет на спад, общая обстановка.
Я бы не совсем так сказал. Разнонаправленно по всей территории края. В верховьях спад идет, в середина края, вот центр, середина течения Оби по краю, пик, ожидая в низовьях приход большой воды, там готовится вот это. И если говорить, что дожди закончились, тоже не совсем так. В верховьях выше нашего края, там, где Республика Алтай располагается, я иду по течению реки, там прошли последние дни очень сильные дожди, и поэтому некоторый подъем воды в верховьях опять наблюдается.
Хорошо, спасибо. Андрей Липунов, начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края, о том, что на самом деле не столь утешительные прогнозы, потому что все зависит от того или иного района. Где-то на спад, где-то действительно все еще только начинается. Через секунду мы в Москве, где проходят праймерис в Мосгордуму.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В 8 утра сегодня в столице открылись участки для голосования на так называемых праймерис, предварительные выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Голосование продлится до 10 вечера. Всего по городу работают 500 участков. По рекомендации социологов организаторы напечатали 725 тысяч бюллетеней. И это примерно 10% от общего числа столичных избирателей. Проголосовать за понравившегося кандидата, кстати, может быть, вы это сделали, напишите тогда +7 925 888 948. Если будет время, еще пообщаемся в прямом эфире после непосредственно всех тех, кто занимается на праймерис. Поговорим с членом оргкомитета инициативной группы «Моя Москва». 7373948, напомню, координаты, раз уж я начал о них говорить. 495-й код. Ну и через Твиттер, если удобно, пишите после собаки «Говорит МСК» латиницей. Также у нас сайт «говорит.мск.ру». Там есть кнопка сообщения в эфир. Можете через сайт уже делать это также в текстовом формате. Так вот, значит, всего 725 тысяч бюллетеней. Это 10% от общего числа столичных избирателей. Проголосовать за понравившегося кандидата может любой москвич по месту своей регистрации или при предъявлении паспорта, без «или». Информация о кандидатах опубликована на сайте москва2014.рф. Мы даже видели в социальных сетях очень много таких роликов, на которых известные люди с авторитетным мнением, например, Валерия говорила, что обязательно нужно идти, и на праймерис тоже, потому что каждый голос может изменить судьбу своей страны. Спасибо ей за эту оценку. Была также Светлана Бондарчук. Ну, в общем-то, очень много социальных роликов, которые сейчас записываются, и все призывают на праймерис идти. Но мы сначала, да, начать с праймерис, проверить себя. Мы сейчас и о проверке сами, тех, кто приходит голосовать, и тех, кто участвует и будет участвовать в самих выборах в депутаты Мосгордумы. Кирилл Щитов, член оргкомитета инициативной группы «Моя Москва». Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
Да, уже добрый вечер, практически, можно сказать.
Ну что у вас на этот вечер добрый? Сколько народу пришло, проголосовало к 15-17?
Сейчас сложно выявить какую-то общую цифру по городу, потому что общая статистика пока не ведется, не подводится, но по состоянию на 3 часа дня проголосовало точно больше 100 тысяч человек всего по городу. Вот, в частности, у меня по моему 45-му округу на 4 часа дня 2500 избирателей. Ну и еще впереди 5 часов голосования, основные, я считаю, 5 часов, потому что многие возвращаются с дач, и как раз для этого до 10 вечера продлили день голосования, чтобы те, кто приезжает в Москву вечером в воскресенье, успели дойти до своих участков.
Ну как вы оцениваете этот результат текущий?
И знаете, я могу сказать, вот без ложной скромности, что скептики посрамлены, потому что даже если явка будет на уровне 3 или 5% от общего числа избирателей для предварительного голосования, для праймерис, в воскресный день, в дачный сезон, это очень высокий показатель, учитывая, что это впервые в Москве проходит. И многие москвичи, к сожалению, не до конца до сих пор понимают, в чем суть процедуры.
Да,
может быть, здесь вот информационно где-то, может быть, там, заработка оргкомитета впервые проводим. Не до каждой квартиры дошли агитаторы, не до каждого подъезда дошли представители оргкомитета, чтобы разъяснить. Но москвичей много, действительно, я был на всех участках, люди идут постоянно.
Кирилл Владимирович, вот эту активность, да, а мы фиксируем на этот час именно активность по праймерис, вы с чем связываете, с чем все-таки удалось заинтересовать? Просто тем, что это вы впервые знаете, проводится?
Несколько факторов перечислил. Ну, во-первых, это большое количество кандидатов. Более 1000 человек, а ведь каждый кандидат, что называется, за руку сегодня ведет своих сторонников, ведет своих избирателей, кого он успел сагитировать. Активность самих кандидатов. Второе, это все-таки активная информационная кампания. Практически на каждой подъездной доске объявления была информация в течение 2 месяцев про 8 июня. Наверное, третье, это все-таки выборный год, и та информация, которая в СМИ идет, она тоже помогает. Здесь вот большое вам спасибо, как представителям СМИ, что информируете. И москвичи многие просто из вот официальных каналов информации узнают и приходят на участки. Очень много тех, кто не заполнял анкету предварительно, анкету выборщика, а пришел сегодня. И для них специально созданы так называемые дополнительные открытые списки, куда вносятся все, кто не регистрировался заранее. И таких достаточно много, ну практически 30-35%. От общего числа участников.
Кирилл Владимирович, есть так называемые независимые кандидаты, так вот некоторые из них сомневаются в прозрачности даже этой процедуры. А Мария Гайдар пишет в Твиттере о дублерах, то есть о повторяющихся фамилиях в списках избирателей. На этот счет что скажете? Есть даже фото доказывающие.
Слушайте, ну кто-то мог заполнить одну анкету в письменном виде, одну анкету через сайт.
Тут даже смотрите.
Но для этого есть избирательные комиссии, для этого есть наблюдатели. Просто нужно одну фамилию, повторяюсь, вычеркнуть, и здесь я не вижу каких-то технологий, да, то есть, ну, вполне допускать технический сбой мог произойти, да, но у меня в моем округе таких вот технических сбоев или каких-то несуразиц нет, я проехал все участки, пообщался с разными наблюдателями от моих оппонентов, и насколько спокоен с точки зрения прозрачности и чистоты процедуры, даже вот позволил себе на 1.5 часа на хоккей отъехать поиграть.
Выиграли вы? Как у вас?
Ну, сейчас играем, пока ведем одну шайбу.
Поздравляю. Смотрите, Абрамова Валентина Алексеевна 4 раза даже повторяется. То есть даже не дублеры,
ну, мне кажется,
а тут
для
квадро.
Комитет, для этого есть председатель избирательной комиссии, и нет никаких проблем просто указать на этот факт. И я уверен, там, задвоенный, затроенный человек будет убран. Ну, сколько таких случаев? 1, 2, 3, 5.
Ну, фотография
это
пока одна.
Абсолютно единичный случай, может быть, даже один там на всю Москву, который явно на результат голосования никак не повлияет.
Вот здесь даже указан, не знаю, может быть, вы обладаете какой-то информацией, избирательный участок номер 472, который указан в фотографии Марии Гайдар.
Ну, давайте свяжемся там с ними, проверим ситуацию. Но
хорошо, это уже
единичный позже. Случай, угу. Вот пока единственный, о котором, допустим, я знаю, вы мне рассказали. А счет в голосах в каждом округе идет даже не на сотни, а на тысячи. Поэтому один человек, повторяющий 2 или 3 раза, он погоды не сделает никому из кандидатов.
Кирилл Владимирович, вы еще мне вот что расскажите. Про льготы, некие льготы. То есть что будет с теми, кто победит на праймерис вот по итогам 22?
Ничего с ними не будет плохого в любом случае. Просто дальше каждый кандидат, во-первых, сможет понять свои силы. Те, кто победили, получат небольшую информационную поддержку от гражданской инициативы «Моя Москва», вот, ну, предстоящую неделю-две.
То есть бесплатные какие-то...
Ну, значит, там остатка средств, которые нам на пожертвования направляли, мы сделаем небольшую информационную кампанию с информацией о победивших кандидатах, ну, по каждому
избирательному округу. То есть для них будет бесплатно, ясно, да?
Вот. А?
То есть для них будет бесплатная рекламная кампания?
Для них бесплатная, но это не рекламная, информационная, там, в течение недели буквально.
Ну, с упоминаемостью.
Два этапа выдвижения кандидата, потому что потом вступает в силу избирательного законодательства, и дальше каждый кандидат должен оплачивать из своего избирательного счета, и, естественно, там уже никакой поддержки особой ни у кого из кандидатов не будет. Дальше каждый будет, как и кандидат-мандатник, участвовать в выборах в рамках избирательного кодекса города Москвы.
Скажите, а практика праймерис использоваться в будущем уже на федеральных выборах будет, или же это будет решаться по итогам проведения окончательного первых праймерис вот этих?
Вы знаете, мне сложно, ну, сложно сказать, прогнозировать, но вот могу сказать, что вот по линии партии «Единая Россия» даже в уставе есть норма о том, что обязательно определение кандидатов происходит после проведения процедуры предварительного голосования. И есть 4 модели, ну, вот типовые, по которым такое голосование может происходить. На всех выборах регионального уровня сейчас все кандидаты участвуют в праймерис от партии. Я думаю, что вот если посмотреть на тот формат, который предложила «Моя Москва», он еще интереснее, потому что участвует сразу несколько партий, И вот формат предварительного голосования получает общественный и надпартийный характер. Это вот, мне кажется, то, с чем можно было бы предложить и, может быть, в 2016 году, потому что будут же и партийные списки, а будут и кандидаты-одномандатники в Госдуме. И вот для одномандатников, мне кажется, такая процедура предварительной борьбы, проверки своих сил, мобилизации своих сторонников очень была бы полезна.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Щитов, член оргкомитета инициативной группы «Моя Москва». Успешно вам доиграть в хоккей. «Моя Москва» — это инициатор и организатор. Праймерис итоги подведут после 22 часов. Ну, не итоги, но голосование. Это продлится до 22 часов. Опять же, если вам посчастливилось сегодня принять в них участие, в этих праймерис, напишите, пожалуйста, потому что мы сейчас тему поменяем, но, тем не менее, ваше сообщение попытаюсь зачитать, даже если вы это сделаете пост. Сейчас через секунду продолжим. Будем говорить о журналистах телеканала «Звезда». Все последние подробности узнаем и попытаемся выяснить, где они сейчас находятся.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Представители службы безопасности Украины, по крайней мере, вот сегодня заявили, что с задержанными журналистами телеканала «Звезда» все в порядке, официально обвинения им еще не предъявлены. И вообще очень странное такое заявление от СБУ. Они живы-здоровы, за это не переживайте. От дальнейших разъяснений в ведомстве отказались, сказали: просто сегодня воскресенье, праздник, и мы не можем вам толком ничего сказать. Я думаю, что Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов России, нам все-таки поподробнее, несмотря на то, что сегодня воскресенье, праздник, расскажет. Надежда Ильинична, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вам известно на этот момент, как выяснилось, сегодня воскресенье, день праздничный, СБУ отдыхает. Что вам известно о судьбе российских журналистов вот на эту секунду?
К сожалению, на эту секунду мне известно абсолютно то же самое, что и вам. Наверное, вы слышали уже о том, что Рогозин сообщил о возможном освобождении журналистов.
Да, в Твиттере написал до этого Шойгу.
На ближайшее время, да, что Шойгу помогает. Но вообще это совершенно возмутительная и невероятная ситуация, что невозможно было представить, что в 21 веке журналистов будут вот так задерживать. И никакой реакции на призывы общественности, профессиональной российской и международной, мы обратились к нашим коллегам в Европейскую федерацию журналистов, в Международную федерацию журналистов, в ОБСЕ написали. К сожалению, сейчас в Европе выходной продлится, там праздник, выходной еще и в понедельник, поэтому, может быть, задержится их какая-то реакция. Но Международная федерация журналистов уже обратилась, журналистов, к президенту Порошенко с требованием немедленно освободить наших коллег. Это все, конечно, невероятно, это невозможно было представить. И, в общем, это, конечно, перед всем профессиональным сообществом, перед всеми нашими современниками стоят какие-то вопросы вообще, что надо специально заниматься еще этим сюжетом. Это не первый раз, к сожалению, и Союз журналистов не первый раз выступал и призывал прекратить эту позорную практику, которая противоречит всем международным нормам задержания журналистов, которые приехали, чтобы снимать, писать, рассказывать, узнавать, передавать информацию. Это вообще, ну, не укладывается в сознание. Мы выпустили заявление кратко о том, что мы возмущены, о том, что требуем немедленно освободить наших коллег. Но дело, конечно, не в заявлении, а дело в том, чтобы были предприняты конкретные меры. Вообще впечатление такое, что это какая-то очевидная провокация в тот момент, когда, наконец, наметилось долгожданное такое продвижение к урегулированию ситуации украинской. Вот такой акт насилия, грубого, циничного по отношению к журналистам, возмутительного. В общем, кто это сделал, конечно, они не хотят мира. Но это как-то совершенно понятно. И, в общем, очень странно.
Надежда Ильинична, все-таки конкретную цель, которую они преследуют, на ваш взгляд, это какова цель? Вот удерживают, не предъявляют обвинения. Это уже второе громкое такое задержание журналистов, удерживание журналистов.
Вы знаете, на самом деле задержаний было больше. На самом деле, конечно, телевидение всегда, но на виду, к нему больше внимания, но и корреспондент, обозреватель «Новой газеты» Павел Коныгин был захвачен, ему пальцы ломали, его били, и, в общем, удалось его освободить, об этом меньше говорят, но это, так сказать, такое же страшное преступление. Известный военный журналист Аркадий Бабченко недавно был избит в Киеве. Тоже, так сказать, никакой реакции. Слава богу, он, так сказать, жив, и его не задержали. Но, в общем, насилие по отношению к журналистам становится вообще какой-то постоянной практикой. Это страшно, потому что это абсолютно недопустимо. Есть в мире много конфликтных таких регионов, где все-таки вот в Израиле и в Палестине там журналистов уважают. Мы говорили с нашими коллегами, корреспондентами, с нашими товарищами, с НТВ, с других каналов. Они свободно перемещаются, они работают, их никто там не задерживает, и они, в общем, выполняют свою функцию.
Надежда Ильинична, у нас буквально 10 секунд. Скажите, вот в связи вот с продолжающимися удерживаниями журналистов, не считаете целесообразным Союз журналистов хотя бы рекомендовать российским СМИ не отправлять в этот регион своих репортеров?
Вы знаете, мы не можем этого рекомендовать, потому что все-таки задача наших коллег – это работать и говорить правду, рассказывать то, что происходит. Но то, что нужно особенно внимательно относиться к теме безопасности работы журналистов, это бесспорно. Мы эту тему, кстати, поднимали и будем поднимать еще и на государственном уровне, и с нашими депутатами мы это обсуждали, и с Советом по правам человека, и с Общественной палатой. Конечно, эта тема требует отдельного разговора и отдельных решений по защите наших коллег.
Спасибо. Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов России. Сейчас информационный выпуск. Далее реклама. И во второй части ООН подсчитала число украинских беженцев. Зюганов выступил с идеей проведения референдума о переименовании Петербурга в Ленинград. И сборная России прибыла в Бразилию, где через несколько дней начнется чемпионат мира по футболу.
Поток. Успеем сказать главное.
Что такое праймерис? Новое московское слово 69-й. В информационном выпуске вы слышали, что Собянин одобрил проведение праймерис. Но выучил он это слово уж. Если он выучил, давайте-ка привыкайте. Тем более, что, скорее всего, это выйдет на федеральный уровень. Возможно. Но по итогам это скажут. До 10 вечера, по крайней мере, об этом говорить не буду. Тем более, что все организаторы уже играют в хоккей. Вы слышали? Евросоюз не признает законодательные рамки парламентских выборов в Южной Осетии. Кэтрин Эштон прямо сейчас. Критика выборов президента Сирии – это вмешательство во внутренние дела. МИД заявляет, и сборная Катара сыграет с сербами в финале чемпионата мира по баскетболу 3-3. Последние новости, которые появляются в эти минуты на лентах информагентств. Мы про ООН, про беженцев вновь, потому что уже ООН подсчитала число украинских беженцев. Более 10 тысяч украинцев за последние 3 месяца покинули свои дома из-за боев на востоке Украины, передает телеканал NHK со ссылкой на заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Прямо сейчас на прямой связи с радиостанцией «Говорит Москва» инициатор волонтерского движения «Братская помощь» в Ростове-на-Дону Анатолий Котляров. Анатолий, здравствуйте.
Добрый день, добрый.
Сколько, по вашим данным, человек за последние сутки пересекли российско-украинскую границу в надежде найти помощь у нас?
Ну, по нашим оценкам, это примерно 1500-2000.
Это за последние сутки только?
Да, да.
Хорошо,
да, да.
А с оценками ООН о числе беженцев вообще вы согласны? Вот 10 тысяч за...
Ну, вы знаете, это такие, мне кажется, скромные оценки, потому скромные. Что очень большой поток идет самотеком, то есть те люди, которые не декларируют себя беженцами, то есть они идут как туристы. А на самом деле де-факто являются беженцами.
Они о себе, то есть, не предпочитают заявлять как о беженце?
Дело в том, что в Украине настолько сложная ситуация. Например, сегодня встречали группу из Славянска. И я не знаю, там дети отнеслись к этому нормально, но взрослые были очень сильно озабочены. Детей сняли отпечатки пальцев и сняли фотографии паспортов. То есть родители были просто в шоке. Вот они даже к нам приехали сегодня, ну, в таком... в подавленном состоянии, потому что и говорит, что они там беженцы, они себя не хотят. Они, то есть мы хотим просто переждать. Пока что люди в таком в трансе выходят оттуда.
У вас есть информация по городам? Из каких уезжают больше? То есть вот сейчас, например, опять очередной артобстрел в Славянске.
Славянск, большой поток Славянск, Краматорск, Рубежная, Лисичанск. Большой поток с Донецка идет, большой поток самого Луганска. То есть вот со всех горячих точек, вот, ну, Мариуполь, я скажу, нет большого потока с Мариуполя, хотя это приграничный с нами город. А вот эти города дают большой приток беженцев.
Анатолий, скажите, вот большой поток может спровоцировать продолжающийся артобстрелы Славянска? Сегодня опять информация приходит об обстрелах, очередную миграционную волну из юго-восточных регионов Украины.
Ну, мы ее ждем сейчас, потому что она сейчас усиливается, это во второй половине дня тоже наши...
бывает. Да, вы пропадаете, Анатолий. Если вы где-то в движении, попросим вас немножко зафиксироваться на ближайшие 5 минут. Скажите, а как приезжающие обустраиваются, как обеспечиваются жильем, едой, водой, и какие сложности основные возникают при этом?
Основная сложность у приезжающих – это сотрудничество с Федеральной миграционной службой. Федеральная миграционная служба не хочет их беженцы, им 2500 патент на работу, им пытаются сучить статус временного переселенца, то есть категорическое отрицание Федеральной миграционной службы факта беженцев. Причем это не только в Ростовской области, у нас информация по Ставрополю, у нас информация по Краснодарскому краю. Это самая главная проблема. Вторая проблема – отсутствие информации. То есть на погранпереходах люди не получают информацию, где что находится.
Куда вообще дальше, да?
Куда двигаться? Ага. Человек приезжает, он как в космос выскочил, выбросили. Ну, понятно, что ему делать дальше, ему абсолютно непонятно. В принципе, из 15 районов, где у нас введен режим ЧС, по нашим оценкам, 4-5 районов более-менее готовы. Город-миллионник Ростов располагает нулем, абсолютным нулем мест для приема беженцев. Сегодня был случай, сегодня опять-таки мы в город Ростов приехал автобус, две группы. Ленинский район, куда приехали эти две группы, отказался, не в состоянии принять 20 человек. Семья 8 человек, 5 детей, мы вынуждены были их перебрасывать в Азов.
Не готов принять, то есть нет помещений и жители не готовы к себе брать?
Нет, жители как раз таки
готовы. Жители готовы.
С открытой душой.
Охота принимает.
Администрация не выделила ни одного места. Ага. Понимаете, 20 человек приехало, семья 8 человек, они неделю добирались со старта обстрела. А администрация говорит, у меня вот есть вот 4 места в Коптерке, без душа, можете вот тут 2 часа понаходиться. Но это же смех, когда у нас половина гостиниц в городе пустые. Значит, у нас сельские районы принимает администрация, а город у нас... Просто принято политическое решение беженцев в Ростове не держать, вот и все.
Жителям, которые принимают, полагаются какие-то льготы, им доставляют продукты,
нет,
им уже помогают?
Нет,
ведь
нет,
им же нужно обеспечивать уже дополнительность.
Жители отдают свои квартиры, свои дома, никаких компенсаций никто не получает, и речи об этом даже не идет.
Ну, смотрите, то есть, получается, миграционная служба навстречу не идет, значит, гостиницы местные, там, если мы по разным городам, тоже не готовы принимать, то есть работа абсолютно не ведется. И вы это связываете именно с тем, что невыгодно держать беженцев в Ростовской области, и это указ откуда-то сверху.
Правильно, я понимаю? Жду все указания сверху. Вы понимаете, вот в буфных районах там как-то налажено это, то есть в сельских районах это налажено, то есть нельзя сказать, что власть вообще ничего не делает. А вот чуть-чуть дальше, там 40 километров от границы, уже все забывают про ЧС и про эту ситуацию. Хотя, в принципе, положение бедственное на сегодняшний день.
Скажите, Анатолий, сколько у вас волонтеров? Приезжают ли люди, которые на безвозмездной основе готовы как-то координировать? Может быть, те, кто готовы вот проводником, то есть встречать их там, откуда вы говорите, вот как выходит человек и не знает, куда ему дальше идти? Хотя бы человек, который
пути... Вы знаете, у нас мы поддерживаем телефонную связь, у нас, к сожалению, тоже обрывается при переходе границы. У нас постоянно действующий штат волонтеров, но тоже всех на безвозмездной основе, постоянно действующих 5 человек и порядка 15 мы привлекаем по области, на уровне друзей, знакомых, так как связи по области большие, сетка у нас достаточно большая, то есть я могу оперативно получить информацию с того или иного перехода. То есть здесь уже на чисто человеческих отношениях, потому что все-таки в России дух коллективизма присутствует, и он сейчас нам помогает.
Держитесь, Анатолий, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Анатолий Котлеров, инициатор волонтерского движения «Братская помощь» в Ростове-на-Дону. Я лишь добавлю, что, опять-таки, возвращаясь к данным ООН, председатель Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине сказал, если положение на Востоке не улучшится, что вряд ли произойдет, число внутренне перемещенных лиц может достигнуть десятков тысяч. Примерно 3000 человек сейчас укрываются в Киеве, вот есть информация, и у многих из них нет родственников или друзей, на которых можно было положиться, они испытывают трудности. Как мы слышали, трудности свои, основные, масштабные, есть и в Ростове-на-Дону. Миграционная служба навстречу не идет, режим не упрощает, некому даже провести после КПП даже того же, некому... предоставить помещение свои, а гостиницы местные тоже не идут. Вся надежда на местных жителей и на волонтеров. Пока справляются. 17:43, через секунду продолжим. И надеюсь поговорить с Геннадием Зюгановым, который сегодня выступил с идеей проведения референдума о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград.
Говорит Москва. 94,8. поток. Новости этого дня.
Напомню, координаты наши, вы нам пишете, +7 925, я думаю, что сейчас по Ленинграду, безусловно, придет не одно сообщение. +7 925, поэтому заранее вам, +7 925 888 888 948, и твиттер, через твиттер после собаки вы пишете, говорит МСК латиница и без всяких нижних подчеркиваний. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на прямой связи с радиостанцией «Говорит Москва». Геннадий Андреевич, здрасте.
Здравствуйте.
Ну, итак.
Поздравляю вас с праздником Троицы сегодня.
Да, спасибо.
Светлый, прекрасный праздник.
Спасибо. Слушаю большое. И вот в связи с этим, видимо, вы решили выступить с заявлением, конечно, ну, просто в праздничный день выступить с заявлением о проведении референдума о переименовании Санкт-Петербурга в Ленинград. Или с чем это связано?
Да нет, вы что-то путаете. Мне задавали вопрос о том, как вы относитесь к тому, чтобы вернуть исторические названия Сталинграду. Я привел пример, что из полутора десятков городов-героев, которые знает вся планета, которые показали величайшее мужество, защищая нашу державу, которые проявили храбрость и обеспечили победу и разгром фашистов, всего из полутора десятков городов Сталинград и Ленинград, города-герои, оказались переименованы. Я считаю, что это исторически необъективно и неправильно. После победы под Сталинградом во всех столицах Европы улицы, площади, бульвары были названы сталинградскими, потому что если бы тогда Сталинград пал и Волгу перекрыли бы, 80% нефти и топлива поступало из Баку. Тогда бы наши самолеты, танки и машины оказались бы без горючего, и положение было бы катастрофическое. Поэтому весь мир просыпался утром и бежал к телефону, бежал к радио. Зачем? Для того, чтобы понять, устоял Сталинград или нет. Вот это исторически справедливо должно быть восстановлено. Я сказал, и ленинградцы проявляли инициативу вернуть городу Санкт-Петербургу имя города-героя Ленинграда. И сказал, для этого есть хороший инструментарий, называется он референдум. Почему мы с восторгом говорим о референдуме в Крыму, о том, что все пришли, практически все проголосовали воссоединиться с любимой родиной, Россией? Почему в самой России на протяжении последних 15 лет не дали ни разу никому провести ни одного референдума?
Геннадий Андреевич.
Поэтому надо доверять гражданам и Ленинграда, Санкт-Петербурга и Волгограда, если они изъявляют желание провести такой референдум, я лично это только приветствую. Я буду голосовать за восстановление и Волгограду имени Сталинграда, и Санкт-Петербургу имени Ленинграда.
Геннадий Андреевич, про Сталинград как-то можно понять. Самые геройские страницы связаны с этим названием. Но вот в Петербурге еще до Ленинграда была такая богатая история, что вопрос о переименовании это вроде как и не стоит.
Ну, я хочу, как не стоит, не раз ставили эту проблему. Если желают люди, дайте возможность. Ведь они-то переименовывали, когда под руководством Собчака всем рот заткнули и быстренько пропихнули это дело. Тогда, оказывается, можно было. А сегодня, когда люди вдруг почувствовали, понимают, что надо восстанавливать историческую справедливость. Я ездил, отмечал вместе с ленинградцами 70-летие прорыва блокады. Вы посмотрите, какая история. Ведь в мире-то знают блокадный Ленинград, в мире знают 900 дней храброй защиты и высочайшей стоимости. На Пискаревском кладбище сотня тысяч похоронены ленинградцев. Те, кто Собчак и его команда тогда все уродовали сознание, они ничего не учли. Поэтому пытались пропихнуть. Кстати, и Санкт-Петербург был с началом мировой войны переименован Петроград. Это тоже наша история. Поэтому более достойно оставить имя Ленина. Потому что и именно там родилась советская власть. Именно город Ленинград, город трех революций. Именно с городом Ленина связаны наши высочайшие достижения в области науки и многого остального. Я вчера был там. Провели великолепный праздник, День русского языка. Поклонились Пушкину в день его рождения. Почему ни ваша радиостанция, ни телевидение? Вчера 1500 ленинградцев пришли, великолепный концерт. Вот, классно выступала капелла. А капелла вообще ленинградская имеет уникальную историю Она родилась 600 лет тому почти назад. Никто об этом не говорит. Хор турецкого знают, а капеллу, уникальную капеллу, выдающуюся, там 150 человек, чудный хор, великолепный оркестр.
Геннадий Андреевич,
поэтому пытаюсь всячески принизить заслуги Великой Советской эпохи, и в том числе города Ленинграда.
Вот хотелось бы узнать, вы о желании жителей Санкт-Петербурга пока еще, вы узнали вот именно встречаясь с ними, то есть о массовом желании переименоваться?
Да, я не раз это слышал. Многие называют Санкт-Петербург, он говорит, я ленинградец, и пошел дальше. Я с Петру Великому отношусь как к гениальному деятелю, но с городами надо обращаться аккуратней.
То есть...
Те, кто там живет сегодня, это поколение советской в основном эпохи и последних 20 лет, которые уродуют нашу историю, которые наплевают на великую советскую эпоху и которые сейчас, увидев, что американцы за горло взяли, и уже натовцы чуть ли не под Харьковом готовы свои ракеты ставить, вдруг спохватились и вспомнили великую свою историю, в том числе и великую гениальную советскую историю, города-герои. Я вчера выступал на пресс-конференции там, и этот вопрос, в принципе, задавали вчера. Я им высказал свою точку зрения.
Вот спрашивают слушатели уже, что тут переименованием заниматься, когда дети прячутся в Славянске, в подвал от бомб,
вот
когда,
Алтай
наводнение.
Никто не говорит сегодня, давайте заниматься этим. Кстати, тогда зачитайте мое официальное заявление. Я вчера раздал всем. Первое, я требую признания и Донецкой, и Луганской республик. Второе, ввести бесполетную зону. Третье, организовать на границе пропускной режим, при котором можно спокойно выпустить тех, кто там оказался в блокаде в этом положении. Четвертое, официально заявить на весь мир, что там воюют натовцы, там воюют американцы, там воюют эти самые нацисты, бандеровцы, воюют против России. Сегодня те, кто сражаются в Славянске, в Луганске, в Донецке, они защищают Россию, защищают от натовской агрессии. Надо всем полный голос об этом заявить.
Тут
пока
еще...
мы не поймем этого, мы примем нормальные меры.
Тут еще...
давно можно было поддержать добровольцев, и закончилось бы это в канале.
Тут уже слушатели предлагают...
Не летали бы эти самолеты, вертолеты, которые мирных граждан расстреливают.
Геннадий Андреевич, тут еще предлагают дальше пойти переименовывать уже Славянск на свой манер, как нам удобно. Скажите, то есть компартии верят, что население Санкт-Петербурга в большинстве поддержит переименование, возвращение?
Я еще раз вам говорю. Я против бесконечного переименования власти нынешней, прежде всего Ельцин-Гайдаровской, ничего не удалось сделать, кроме как разгромить промышленность, угробить коллективное хозяйство, отменить пионерию, задушить детские организации, развести невиданную пьянку, жуткую наркоманию и раздавить почти полностью промышленность. Вот сейчас Путин спохватил своей командой, но видит, как тяжело все это дается. Поэтому давайте подготовим необходимые все меры и все сделаем, чтобы Россию уважали и считали с ней. Но для этого надо проводить совсем иную финансово-экономическую политику. В том числе и надо активнее поддерживать тех, кто сражается в Славянске, в Донецке, в Луганске и так далее.
Геннадий Андреевич, ну могут пойти ведь и дальше. Какие еще-то города могут быть переименованы на советский манер?
Слушай, успокойтесь с этим делом. Я вам высказал свою точку. У нас городов-героев 15.
Екатеринбург,
Свердловск. Два города-героя пострадали. Сталинград и Ленинград, которые знают
все
во всем мире.
И на этом все.
И которые решали исход войны. Это большая разница по отношению ко всем многим другим городам, улицам, площадям.
Безусловно.
Это
Геннадий,
огромная разница.
Последний вопрос. В итоге, вот конкретно, что изменится с переименованием? Мы будем лучше знать историю.
Извиняюсь. Изменится одно, восстановлена будет историческая справедливость, и будем двигаться дальше. И будет наука для тех, кто без конца переименовывает то одно, то другое, ничего не умеет сделать для родной страны. Который в зад заглядывал дядю Сэму и вместе с Ельциным, Гайдаром разворовывали страну. По крайней мере, для них будет хороший урок на будущее. До свидания, всего доброго.
До свидания. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. О причине одной, по которой нужно обязательно возвращать Петербургу историческое название, уже Санкт-Петербург. Давайте послушаем, как на это отреагировали в «Единой России». Прямо сейчас в записи член фракции «Единой России» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Людмила Косткина. С ней побеседовала наш корреспондент Юлия Гришанова.
Ну, не надо туда-сюда возвращать, все уже выросло целое поколение. Это был вопрос, когда опять переименовывали с Ленинграда в Петербург, а сейчас зачем?
Вернуть историческое название. Город-герой.
А город-герой Ленинград у нас написан, а город-герой Ленинград, и все понимают, все знают Ленинград и Петербург, это старшее поколение ветеранов войны, блокадники, мы их называем ленинградцами.
Чтобы молодежь не забывала.
Да, конечно, чтобы не забывала. У нас должно быть прежде всего везде у Московского вокзала, часто напротив, вернее, Московского вокзала, на гостиницу у нас надпись большая, часто не горела. Вот таких вещей должно быть больше. При въезде мы должны напоминать, что это не только Санкт-Петербург, но и город-герой Ленинград. Вот и все. Зачем переименовывать? Бред какой-то.
Бред. Людмила Косткина, член фракции «Единой России» в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Ну и чтобы вас окончательно запутать, напоследок, вот, пожалуйста, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин, не видит препятствий к тому, чтобы люди могли высказаться на референдуме по вопросу о возвращении Волгограду прежнего имени Сталинград. Но, сказал он дальше, мне лично больше нравится название Царицын. Но я не вижу причин, почему не позволить людям высказаться на эту тему, сказал священник в воскресенье Интерфаксу, к тому, что видите, уже и Царицын у нас образовался. 300 лет, по-моему, он так назывался. Хорошо, с переименованием вроде бы как все запутано вышло, но думаю, что появится еще инициатива на самом деле, потому что у нас Екатеринбург, который можно в Свердловск превратить, Нижний Новгород вернуть, Горький, Самаре, Куйбышев и так далее. Ну, видите, здесь по цепочке же все пошло. Я думаю, что с инициативой кто-то выступит. Еще и Царицын звучит. Через секунду поговорим о футболе.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. А, ну, вроде бы, никаких последних сообщений относительно того, как сборная добралась до отеля, нет. Сборная прибыла, по крайней мере, в Бразилию. Это точно в Сан-Паулу. Через несколько дней там начнется чемпионат мира по футболу. Самолет приземлился в аэропорту в бразильском штате. Это агентство AirSport. Россияне отправились в Бразилию вечером в субботу из Шереметьево. Время перелета составило около 14 часов. Команда сразу отправится на базу. Сегодня вечером первая тренировка. Еще Фабио Капелло говорил, что в Бразилии или, возможно, сыграем с кем-то из сборных, с кем пока неизвестно. Напомню, что сам чемпионат мира для нас, для сборной России, вы-то, конечно, с открытия будете все смотреть, что там бразильцы заготовили в открытии, если у них стадион еще не достроен, не совсем понятно. Может быть, эту тему как-то обыграли. Я думаю, что мы бы обыграли, мы же любим свои неудачи обыгрывать. На чемпионате мира мы сыграем против Южной Кореи в ночь на 18 июня. Выспитесь хорошенько, потому что матч только начнется в 2 часа ночи. Бельгия, 22 июня, мы будем играть в 8 вечера, самая удобная игра и начало в 8 вечера. Ну и, наконец, с Алжиром, 26 июня мы заканчиваем выступление в группе, давайте так говорить, потому что мы все надеемся, что мы выйдем даже без Романа Широкого. Давайте сейчас ведем голосование и посмотрим вообще, как вы оцениваете состояние сборной России, которая прибыла в Бразилию. Вот мы начинаем отчет, да, вот. Первый, кто там? Капелло, наверное, первый сошел. Только нога Капелло ступила на бразильскую землю, мы уже начинаем отсчет. Голосование кратко. 134-21-35 выйдут наши из группы. 134-21-36 вы считаете, что не выйдут. Например, потому что у нас нет Романа Широкого, который считается ключевым вообще в сборной, я уж не говорю о центральной зоне. Ну и 134-21-37... Я не буду смотреть чемпионат мира, ну и игры сборной России вообще. Отвечайте вы, набирайте 134-21-37. 134-21-35 выйдут из группы, вы считаете, 134-21-36 не выйдут из группы. 134-21-37, вы считаете, что... Ну, то есть вы не будете смотреть чемпионат мира по футболу по тем или иным причинам. Несколько аргументов в прямом эфире хотелось бы выслушать. 7373948-495 код. звонок для вас. Несколько ваших мыслей, особенно по отсутствию Романа Широкова. Ну, как хотите, но для меня это ключевой какой-то момент в сборной России нынешней, которая сейчас играет без своего центрального игрока. 7373948, 495-й код Twitter, после собаки говорит МСК, так вы пишете через «Ленин враг народа», пишет 69-й. Да, наверное, это как-то связано с выступлением сборной, раньше бы за это наказали, да. Хорошо, 134-21-35, сборная России выйдет из группы, 134-21-36, сборная России не выйдет из группы, 134-21-37, вы не будете смотреть чемпионат мира по футболу в Бразилии. Хочу услышать несколько ваших аргументов, у вас на это 30 секунд, успейте. 7373-948, 495-й код. В защиту или нападки на сборную? Почему вам кажется, что сборная не выходит? Я сейчас текущие результаты смотрю достаточно активно, на самом деле тут борьба, но очень много скептиков, очень много. С чем вы это связываете? 7373948, 495-й код. Ну, хорошо. Да, но только кратко, ладно? Очень быстро. Так, вот если наши футболисты так долго будут соображать, мы, конечно, не выйдем. Здрасте.
Здрасте.
Кратко.
Это Таш Саркисян.
Таш, мы же вас вызванивали, а вы никак не подходили.
Вы знаете, я просто не увидел, что у меня телефон сбоку стоял.
Что же нам с вами делать-то? У нас сейчас информационный выпуск. Таш, скажите, пожалуйста, выйдем мы из группы без Романа Широкова или нет?
Ну, там же главный аргумент-то не Роман Широков, а Фабио Капелло.
Да.
И если посмотреть, помимо отечественных средств массовой информации, много анализируют те или иные группы, это самое благодатное дело-то за неделю до чемпионата.
Угу.
И в первую очередь основным аргументом, основным кикером сборной России представлен именно Фабио Капелло. Поэтому... от обороны, тихой сапой, заковырять. Вот это будет основной лейтмотив выступления сборной России по футболу. Вот такая будет мини-сборная Италия. Такой, я бы сказал, итальянский газон, выращенный в наших тяжелых климатических условиях.
Ваша любимая Италия. Таш, спасибо, что до нас дозвонились. Арташес Саркисян, бывший главный редактор журнала Total Football, ведущий программы «Спортивный репортаж» на Камеди Радио. Мы подведем итоги голосования до новостей. 25% говорят, что сборная России выйдет из группы. 40%, причем эти проценты увеличились после выступления Таша. 40% считают, что не выйдут. 35% аудитории радио «Говорит Москва» отвечает, что чемпионат мира по футболу вообще смотреть не будут. Информационный выпуск, а это была программа «Поток». Ее для вас сегодня провел Петр Кузнецов. Всем доброго вечера.